«Русский национализм». Такова тема воскресной программы Евгении Альбац. И у нас в студии лидер движения против нелегальной миграции Александр Белов, основатель Российского государственного гуманитарного университета Юрий Афанасьев, социолог Левада-центр Ирина Полилова и публицист Егор Холмогоров. Итак, программа «Полный Альбац» в это воскресенье с 19 до 21.
В эфире «Эхо Москвы». Программа Евгения Альбац. Евгений Альбац. Полный Альбац.
Добрый вечер. 19 часов 9 минут. В эфире радиостанция «Эхо Москвы». Мы вещаем на частоте 91.2 FM. У микрофона Евгения Альбац. И я начинаю нашу традиционную воскресную программу, посвященную событиям, которые были в фокусе этой недели и которые будут обсуждаться и в ближайшие недели и месяцы. Такой темой недели был русский марш, шире тема русского национализма, и то и другое стало предметом общественной дискуссии. В студии «Эхо» Александр Анатольевич Белов, лидер движения против нелегальной миграции, один из организаторов запрещенного русского марша. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Юрий Николаевич Афанасьев, профессор, историк, основатель Российского государственного университета. Здравствуйте, Юрий Николаевич. Ирина Эрленовна Полилова, социолог Левада-центра.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Ирина. И должен был у нас появиться Егор Станиславович Холмогоров, публицист, но что-то он нам не отзвонил, не появился. Будем надеяться, что он еще подъедет. Должен был у нас также быть Сергей Иваненко, первый заместитель председателя партии «Яблоко». Он позвонил и сообщил, что он заболел. Напомню, что московская мэрия запретила проведение русского марша 4 ноября в день нового национального праздника, Дня народного единения и согласия, так как его планировали организаторы. Этот русский марш заменили митингом на Девичьем поле в Москве возле памятника Льва Толстому. По разным оценкам, там собралось около или более 2000 человек. При этом, по данным Интерфакса, 550 человек были задержаны, из них на 150 человек были составлены административные протоколы. Один протокол я видела сама, он был выписан корреспонденту интернет-издания газеты «Ру» Илье Барабанову за переход улицы в районе Зубовской, дом 2, в неположенном месте. Илью, как и многих других, арестовали прямо у выхода из метро «Парка культуры» и вместе с остальными запихали в автозак, в котором было еще 18 человек. В тот же день, в субботу, на Болотной площади Москвы состоялся антифашистский митинг, который собрал около 1000 человек, и на который сама наблюдала милиция, естественно, в целях безопасности митингующих, создавала проблемы тем, кто хотел участвовать в митинге. Вот такой случился у нас День народного единения. Напомню вам, что наши эфирные телефоны 783-9025 для звонков из Москвы, 783-9026, код Москвы 495, код России 7 для звонков из других городов и других стран. И наш эфирный пейджер 725-6633 для абонента «Эхо Москвы». Сегодня мне помогает звукорежиссер Марина Лилякова. У нас эфир продлится 2 часа до 21 часа, и в ходе у нас будут два рикошета. В 19 часов 45 минут мы попросим вас ответить на вопрос, надо ли было запрещать русский марш, а в 20.30 спросим вашу точку зрения на проблему русского национализма. А сейчас я хочу обратиться к гостям в студии «Эхо» и спросить вам, что вы понимаете под русским национализмом? Юрий Николаевич Афанасьев, можно я вас попрошу первым ответить на этот вопрос?
Дело в том, что вот если иметь в виду то, что происходило на той неделе, на прошедшей неделе, да, вроде бы ничего не свидетельствовало о какой-то такой, о каком-то какой-то причине такого обострения, такого всплеска самой этой темы, самой этой проблемы. Потому что если иметь в виду национальные отношения, межнациональные отношения, то вот на этой неделе вроде ничего такого не произошло. Намечавшийся вот этот вот марш русский, как относиться к этому, но вроде бы он тоже уж такого чего-то такого страшного и ужасного не предвещал. Он, так сказать, пугал тем, что произошло в прошлом году, вот в эту дату, да. Но тем не менее, не настолько, чтобы, вот мне кажется, чтобы сосредоточить внимание буквально всех, и что вот что-то такое вот должно произойти. Вот. Ну, а если говорить о проблеме национализма как таковой, то это, конечно, одна из важнейших проблем, вообще-то говоря. Но я бы так сказал, не сама по себе, а в зависимости от того, как пытаются разные силы, политические и социальные, оседлать эту тему. В этом смысле она, как мне кажется, особенно актуальна. Потому что на политическом поле, которое сейчас представляет вот собой то, что оно представляет, да, есть много мельтешения, есть много такой, ряби, которая никак не сформируется толком. И каждая партия, каждое движение, каждая даже группка пытается оседлать эту тему национализма для того, чтобы с помощью этой темы или этой проблемы нажить себе политический капитал.
Юрий Николаевич, в Грузии в результате революции РОС к власти пришел националист Михаил Саакашвили. Это так о нем говорили, когда он шел к власти. На Украине движком оранжевой революции тоже был украинский национализм. Не надо вам рассказывать, что в Восточной Европе в период бархатных революций национальные движения были мотором изменений. То же самое было после второй, после третьей волны демократизации, после развала империи, после колониальных систем Англии, Франции, Португалии и так далее. Поэтому я и задала этот вопрос, что вы понимаете под русским национализмом?
Под русским национализмом я понимаю, опять-таки, стремление, попытки довольно большой части людей, в основном политических партий, воспользоваться нерешенностью очень многих проблем, которые существуют по-настоящему в России. Или можно сказать по-другому, глядя на те кризисные явления России, боли России, так они есть. Вот такие вот вещи, это реальные вполне, да? Но люди, которые берут на свое знамя национализм, в том числе и русский национализм, они имеют в виду нажить себе политический капитал.
То есть вы однозначно рассматриваете русский национализм и вообще национализм негативно? Никак возможность...
Я бы даже сказал, скорее негативно. Там есть, если человек, неискушенный в политике, непредубежденный, да, если человек не стремится добиться каких-то личных, карьерных каких-то успехов, да, заболел этими болезнями русскими, да, русские вымирают, демография никудышная, Россия грохнулась, как бывшая такая мощная держава, допустим, да? И масса других проблем, экономика вот такая, капитал вот такой, поляризация вот это вот все. И если этот человек искренне смотрит на все эти вещи и считает необходимым себя каким-то образом проявить, заявляя, я русский, мне больно, мне обидно, да? Я не могу это терпеть, я считаю, что этого никто не должен и не может терпеть. И если эти переживания этого человека назвать национализмом, в этом я плохого ничего не вижу.
Спасибо. Теперь у меня вопрос к Александру Анатольевичу Белову, лидеру движения против нелегальной миграции. Что вы понимаете под русским национализмом, Александр Анатольевич?
Я на самом деле согласен с моим так сказать, учителем, можно сказать, я закончил РГУ.
Вот. Не знала. Давно?
В каком году? Да, уже сколько? Около 8 лет назад. Правда, факультет ФЗИ, я редко появлялся на Новослободской.
Какой факультет?
Ну, ФЗИ, факультет защиты информации. Сейчас он преобразован в Институт информации и информационной безопасности. Я в чем согласен? То, что это, безусловно, чувство. Как правило, это чувство. Чувство любви к своему народу. Вот можно любить жену, ребенка, маму, папу, Бога, Родину. Еще можно любить свой народ. Национализм – это, в первую очередь, любовь к своему народу. И, естественно, наиболее сильно она обостряется, когда у народа какие-то проблемы. Ну, условно говоря, если вы видите, что кто-то обижает вашего собственного ребенка, ну, во дворе, допустим, кто-то ему там подзатыльник дал, первое, что вы делаете, вы, скорее всего, даже у вас не будет никаких других мыслей, вы выскочите и даже не разбираясь, что там произошло, обязательно заступите за своего ребенка. То же самое и национализм политический или общественный. Когда вы видите, что твоему народу плохо, что его обижают, что он ущемляется, вымирает, ты невольно начинаешь действовать так, чтобы помочь своему народу. Но если говорить так более что ли научно, есть британская энциклопедия, там дают такое более расплывчатое понятие, что такое национализм. Национализм – это идеология, которая ставит интересы общности или народа выше интересов личности. Русский национализм имеет, может быть, какие-то специфические моменты. То есть он, допустим, очень тесно связан с понятием государства. То, что русские постоянно ассоциировали себя с государством на протяжении всех столетий своего существования. И очень серьезно, как личную национальную трагедию воспринимают распад государства. И то, что русские оказались разделенным народом. Многие наши соотечественники и единоплеменники находятся за пределами как бы исторической России, современной России. И это тоже накладывает определенную специфику на русский национализм. То есть он отличается в этом плане, допустим, там, от чеченского там, или татарского, который тоже имеет право на существование. И иногда чувство, помимо оттенка любви, может носить и оттенок ненависти. И в этом плане это тоже неплохо, пока это не касается ущемления прав конкретного человека. Допустим, другой национальности или другого государства, другого народа не имеет значения. То есть, имеют ли люди право ненавидеть? Ну, конечно, имеют. Вот я, допустим, ненавижу чеченских ваххабитов-террористов. Из-за моих чувств. Вот всех ваххабитов, чеченских террористов, которые воевали против федеральных войск, я ненавижу. Я считаю, что я имею право их ненавидеть. Но это не значит, что я буду призывать, значит, вешать и убивать всех чеченцев просто потому, что они имеют отношение к этим, значит, террористам и так далее. Это тоже чувство национализма, чувство с оттенком ненависти, и оно тоже имеет право на существование. Ну, так вот.
Александр Анатольевич, вот согласно статистике переписи 2002 года, в Российской Федерации проживает 80% населения Российской Федерации русские. В Москве 84% жителей Москвы – это русские. Как можно притеснять такую большую общность, такой большой народ?
Ну, допустим, да, можно запретить русский марш, потому что там слишком часто будет произноситься русский слово. Это притеснение. Допустим, русские не имеют права на создание национально-культурных автономий. Это притеснение. Многие, вообще в нашей Конституции ни разу не встречается слово «русский». Встречаются многие, и законодательства, и многие другие названия народов, да? Но слова «русский» просто нет. Оно употребляется только 3 раза в сочетании со словом «русский сувенир», «русская водка» и «русский мех». Это безобразие. Хорошо бы, чтобы в этой стране, которую в основном создавали русские, на этом как бы национальном хребте Россия строилась, все-таки как-то было отражено хотя бы в законодательстве. Это очень ущемляет национальную гордость великороссов в первую очередь, и русских более широко. В смысле этого слова. Поэтому вот они ущемляются по факту даже в законодательстве. И практически ущемляются чем? Русские на протяжении, опять же, своего исторического пути возлагали функции по защите себя как народа на государство. И когда получилось, что теперь государство как бы не русских, а всех вместе, то многие национальные диаспоры, которые не рассчитывали на государство, а рассчитывали на родовые, клановые отношения и так далее, они оказались в привилегированном положении. О чем я говорю? Ну, допустим, вот какой-нибудь конфликт между бизнесменами. Вот за русского бизнесмена никто не приедет. А, допустим, за чеченского приедет весь Утейп. Соответственно, можно, конечно, обратиться в милицию, но, опять же, там к себе там будут относиться так же, как и к чеченцу.
А
но
к друзьям нет?
К друзьям? Ну, вот получается, что мы функции вот этих друзей, родовых своих, родоплеменных отношений переложили на государство в результате определенного цивилизационного развития.
То есть вы хотите меня убедить в том, что русский настолько инфантильный, что не способен, русский бизнесмен себя не способен защитить, и ему надо обязательно... хотите обратиться к большому брату государству, чтобы набить кому-то морду?
Это психологически. Мы действительно, когда возникают проблемы, как правило, ждем помощи от государства, что придет добрый дядя, батюшка-царь и поможет нам. Но картина такова, что государству наплевать. Оно как бы немножко отделилось от своего собственного народа. И эти функции не исполняет. А за, условно говоря, чеченского предпринимателя обязательно приедет тейп. И вообще в сознании чеченца, допустим, почему часто в конфликты возникают именно с чеченцами. То есть есть на Кавказе такое понятие, как кровная месть. Даже более того, государственные чиновники Российской Федерации, работающие в Чечне, употребляют эти слова. Когда говорят об амнистии чеченским боевикам, они говорят, ну а что такого? Кровную месть же никто не отменил. Представляете, это государственный чиновник Российской Федерации произносит такие вещи. То есть у чеченцев всегда есть основания сказать: парень, а кто ты такой? За тебя же никто не ступится. Вот у меня есть клан, за меня, может быть, если меня обидеть, кровная месть, а за тебя никто не приедет, ты никто. Вот это есть проблема определенных взаимоотношений.
Ну, что это значит?
Юрий Николаевич Афанасьев вступает.
Вот мой коллега привел такой пример, что вот там, где общество клановое, тейповое, да, там чувство братства сильное. Собственно говоря, если это перевести на нормальный язык, это означает, есть народы, которые держатся за племенные ценности, за ценности племенного общества в гораздо большей степени, чем другие. Вот мы в другие в этом смысле попадаем, что действительно у нас клановые связи, да, слабее, родственные, может быть, даже племенные связи. И в этом смысле степень аморфности вот русского социума, она может быть большая. Потому что атоминизированность этого общества и вот его аморфность, она, конечно, в гораздо большей степени чувствительнее, чем, допустим, на Северном Кавказе. Там организация, но организация как бы то, что можно назвать догражданского общества. Родоплеменные связи. Племенные связи, то есть на уровне средневековья, вот там эти связи, может быть, даже еще сильнее. Но это не значит совсем, что у русского социума, да, от средних веков, от средневековья-то, так скажем, да, от до гражданского общества ничего нет. Наоборот, вот тут просто в других проявлениях это все есть. На самом же деле, вот национализм – это одна из характеристик племенного общества. Вот, это прежде всего и главным образом. Потом идет, так сказать, характеристика религиозная, там и такая. Вот, но это явно не современное явление, это пережиток. Это нечто, что надо трезво оценивать.
Но этот пережиток прошел по всему 20 веку, так ведь?
Конечно, конечно.
И продолжает идти в разных странах мира и на всех континентах, почти на всех континентах.
И имеет тенденцию к нарастанию.
Совершенно верно. А теперь у меня вопрос к Ирине Полиловой, к социологу Левада-центра. Скажите, вот что показывает ваше исследование? Как воспринимает русский национализм те, кого вы опрашивали? Что наши сограждане понимают под русским социализмом? Есть с русским национализмом?
Да, ну я прежде всего, если позволите, отвечу на первый вопрос. Ну, то есть я скорее не от своего собственного лица буду говорить, а от лица тех самых респондентов, которых мы опрашиваем. Да, и для них, и, собственно говоря, то есть то, что показывает наше исследование, на основе чего мы делаем некие наши анализы, социологические выводы. Да? То ксенофобия в этом смысле – это некая реакция на те модернизационные процессы, которые происходят в нашем обществе.
А вы ставите сразу, вы ставите знак равенства между русским национализмом и ксенофобией однозначно?
Ну, в данном случае, да. Я думаю, что вот можно говорить о ксенофобских настроениях, которые, в общем...
То есть русский национализм, вы полагаете, что это однозначно ксенофобия? Я с вами не согласна, но я не буду вас открывать.
Дальше. Угу. Так вот, это реакция на те процессы модернизации, которые происходят. То есть, будь то там, процесс социальной мобильности, перемещение населения или там, усиление социальной или какой-то другой дифференциации общества. И в этом смысле... люди проявляют некую защитную реакцию. Защитная реакция от любого чужого. В этом смысле чужими, вот, ну, это будут, пусть это будут мигранты. Вот те люди, которые сюда приехали, которые, может быть, даже в неких случаях устроились лучше, чем коренное население. То есть, если мы посмотрим данные наших исследований начала 90-х годов, то мы увидим, что уровень ксенофобии очень низкий. И где-то с середины 90-х начинается медленный постепенный рост, и сейчас, в общем, этот процесс развивается, продолжается рост националистических настроений в обществе. И все это происходит не... Здесь, может быть, даже можно говорить не о том, что россияне испытывают угрозу непосредственно от вот этих самых мигрантов. У них просто есть ощущение некой нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, которую они таким образом переносят, вот эту неуверенность переносят на... некую опасность от чужого, которую они рассматривают как опасность от мигрантов.
Ну, то есть недоверчивое или там неприязненное отношение к чужим – это функция неуверенности, нестабильности в завтрашнем дне, так?
Я, кстати, хотел бы...
Сейчас, одну секунду, Александр Анатольевич.
Это не функция, это проявление.
Проявление.
Да.
И как менялись цифры? Вот можете сказать, вот вы говорите, в первой половине 90-х это были довольно низкие цифры, сейчас выросли. Вот,
ну,
примерно,
например,
хотя бы.
Например, там, как вы отнеслись к тому, чтобы беженцы из других районов страны селились в вашем городе-районе. Это исследование 91-92 года. Угу. С одобрением отнеслись бы 5%, не против. 50%, 30% против, 15% затруднились с ответом. То есть большинство, в общем, не имело никаких на сей счет возражений.
А сейчас?
Такого же вопроса я не приведу, но при этом можно говорить о том, что к настоящему моменту около 70% считают, что приезжих стало слишком много, то есть их число избыточно.
Угу. То есть налицо просто это статистически значимые результаты, которые показывают, что ситуация зеркально переменилась. Мы сейчас должны уйти на новости, которые, как известно, наша профессия, и через несколько минут мы вернемся обратно в эфир. Еще раз добрый вечер. 19:34 в эфир радиостанции «Эхо Москвы». У микрофона Евгения Альбац. И мы здесь в студии с моими гостями обсуждаем проблему русского национализма. Я напомню вам, что у нас в студии Юрий Николаевич Афанасьев, профессор, историк, основатель Российского государственного университета, Ирина Полилова, социолог Левада-центра, и Александр Анатольевич Белов, лидер движения против нелегальной иммиграции. Должен был у нас быть и Егор Станиславович Холмогоров, публицист. Как он о себе говорил, он православный националист. Сегодня нам Егор Станиславович подтвердил свое присутствие на эфире, собственно, как он сделал и в предыдущие дни. Но сейчас его мобильный телефон выключен, и Егор Станиславович в студии не появился. Должен был, у нас был анонсирован был и первый заместитель представителя партии «Яблоко» Сергей Иваненко. Он, к сожалению, заболел, у него поднялась температура. Вот такая вот у нас ситуация. Я вам напоминаю, что в 19:45 у нас будет рикошет. Мы спросим, надо ли было запрещать русский марш. А сейчас я хочу спросить Александра Анатольевича Белова, одного из организаторов запрещенного русского марша. Следующий вопрос. Вот на митинге на Девичьем поле лидер народной воли Сергей Бабурин, который вас пригрел, заметив поднятые в фашистском приветствии руки, попросил их людей, которые поднимали эти руки, а это были представители Славянского союза, во всяком случае на фотографии стоят молодые не очень люди и растяжка Славянский союз. Так вот, Бабурин их попросил не поддаваться соблазну и не репетировать сейчас псевдоримских жестов. Потому что, цитирую, ради вас тут присутствует толпа журналистов, которым нужно сказать, что русские это фашисты. Не надо. Мы не должны доставлять такого удовольствия нашим врагам. То есть не было бы журналистов, да ради бога можно ручку в приветствии Хай Гитлер. Скажите, вот Александр Анатольевич, так вот если можно откровенно, вот вы как относитесь к тому, что в стране, которая пережила на себе ужас фашизма, да, оккупации и борьбы, 4-летний, положила на это 27 миллионов жизней, люди приходят к вам на митинг, и как пришли к вам на русский марш год назад, и идут с приветствием Хайль Гитлер.
Да, на самом деле здесь изначально, мне кажется, неправильная концепция. Дело в том, что для некоторых слова Хайль Гитлер и слава России одно и то же. А для меня, допустим, это разные вещи. Если человек говорит «слава России», а не «Хайль Гитлер», то он вроде бы уже и никакого отношения к нацистской Германии не имеет. Тем не менее, чтобы, поскольку как бы жест действительно этот спорный, конечно, в разных странах по-разному он воспринимается, и в большинстве своем, в среде движения против нелегальной миграции, к нему отношение отрицательное, то был договор, соответствующий для участников русского марша, выработан, в котором запрещалось использование римского приветствия в любой форме, а также нацистской символики и символики, сходной с нацистской, в любой форме. И, кстати сказать, в том числе Славянский Союз этот документ подписал, то есть это было единственное условие, которое ставилось для участников русского марша. Других ограничений не было. То есть мы не говорили, допустим, не приходите, негры, или там не приходите, члены Славянского Союза. Более того, я считаю, что в соответствии с законом вообще нельзя запрещать кому-либо посещать общественные и публичные мероприятия. То есть мы, по крайней мере, сами-то не должны превращаться, так сказать, в подобие лагерной администрации нацистской Германии и говорить, знаете, вы, значит, будете жить в том бараке, потому что вы евреи, так сказать, вам сюда нельзя, а здесь только славяне живут.
Нет, барак для евреев были газовые камеры, если вы не в курсе.
Ну, я думаю, что до газовых камер их все равно где-то держали.
Скажите, Александр Анатольевич, вот я читала в интернете, в частности, на блоге не появившегося у нас Егора Станиславовича Холмогорова, что вот он, например, вышел из оргкомитета русского марша после того, как в него был введен господин Демушкин, лидер Славянского Союза, того самого Славянского Союза, который так любит вот это самое римское приветствие использовать.
Да, Егор не был никогда в оргкомитете.
А скажите, а почему вот вы сталкивались с этой проблемой ведь и на прошлом марше год назад? Почему вы сочли необходимым ввести господина Демушкина в оргкомитет русского марша? Заранее это расчет на то, что марш запретят?
Нет, конечно. Дело в том, что заявления о том, что марш должен быть запрещен, они были сделаны еще задолго до вообще того, как мы объявили о том, что есть какой-то оргкомитет. И как раз мне казалось, что ребят молодых, которые в том числе есть в Славянском Союзе, это небольшая группа, но она существует реально, необходимо приучать как-то к цивилизованным методам, так сказать, действия, да, то есть не прийти просто так, не выкинуть знамя со свастика, а, допустим, если хотят какие-то свои позиции озвучивать, пускай делают это в законном поле, то есть никаких свастик, только, допустим, знамя Славянского Союза, никаких хай Гитлеров, только слава России, то без римского приветствия. Они
вы
на это
полагали,
согласились.
Что они вас послушаются?
Вы знаете, я людям доверяю. А как я по-другому могу поступить? Они же все равно собирались прийти. Так есть возможность сказать, ограничить как-то их деятельность. И я людям верю. Если они берут слово мужское на себя, то я даю слово, я его исполняю. И я также отношусь к людям. Если человек приходит и говорит, я обещаю не употреблять эти жесты, у меня нет к нему претензий.
Александр Анатольевич, тут довольно много пришло на пиджер и пришло на сайт передачи, и вот идет здесь на пиджер вопросов непосредственно к вам. Например, всем известно, что сначала Рогозин, а затем Белов-Поткин проводят акцию по перехвату возглавления русского национального движения по заказу личности типа Аврома Шмулевича Виктора Эскина. Но кто из генералитета ФСБ РФ поддерживает эти авантюры? Это вопрос от некого господина Приветова, который подписался госслужащий из Центрального округа. Глеб Павловский, известный и близкий к Кремлю политтехнолог, заявил накануне марша, что половина организаторов русского марша являются агентурой правоохранительных органов. И вот уже Михаил, наш слушатель из Москвы, врач, спрашивает вас: господин Белов, какая спецслужба вам платит, наша или иностранная? Накануне марша на электронных ресурсах, даже в таких центральных газетах, как «Известия», всячески обыгрывалась ваша фамилия – Поткин Белов. И я даже с интересом для себя узнала, что, оказывается, мы-то на самом деле с вами-то, мы, правда, первый раз видимся, но мы на самом деле вместе с вами и с Равином Шмулевичем, оказывается, организовывали, лежали в основе русскости, вот апологетики этого марша еще господин Белковский еще, значит, к нам примазался. У нас, кстати, детей нету совместных с вами? Может, я просто не помню. Знаете, мне уже 48 лет, могу не помнить. Может, что между нами было, просто запамятовала. Так вот, проясните, пожалуйста, вот все эти вопросы.
Действительно, это очень важный вопрос, вы сейчас озвучили. Есть проблемы. Ну, первое. Я действительно бываю в горячих точках, в том числе в местах, где происходят национальные конфликты. И так получилось, помимо моей воли, что, из меня решили сделать, что ли, козла отпущения. Ну, то есть, допустим, кто устроил Кондопогу? Но не ясно же дело, не спецслужбы и не милиция, которая бездействовала, да, в Карелии, а, наверное, Белов, он же туда приезжал. А вот после этого появились доклады странные, что, значит, существует движение против нелегальной миграции, которое финансируется из-за границы, которое выполняет планы Центрального разведывательного управления США по дестабилизации ситуации в России с целью осуществления оранжевой революции.
То есть вы не агент Моссада, а ЦРУ?
ЦРУ, да. Проблема. С другой стороны, на Западе выходят абсолютно иные публикации о том, что Белов является, значит, закончил он высшую школу КГБ, что это агент КГБ и выполняет какие-то там функции по непонятно чему, по запугиванию каких-то национальных меньшинств, и это тайная там секретная доктрина Путина. В том числе так говорят в Грузии, допустим. Я, честно говоря, оказался, ну, мне даже возразить нечего, знаете.
Ну вот раскройте все-таки свои карты. Во-первых, что это за игра Поткин-Белов? Ваша фамилия какая?
А моя настоящая.
Мне совершенно все равно.
Да,
но...
моя настоящая фамилия Поткин-Белов. Это действительно псевдоним. Он был взят в начале деятельности организации, потому что на том этапе не было ясно, что именно я буду дальше исполнять функции координатора общественных связей. Меня временно попросили исполнять эти функции. И то есть я сначала не связывал себя и дальнейшую свою деятельность с ДПНИ. Но так получилось, что в дальнейшем мой ник в интернете и уже мое публичное появление как бы совместно совпало с тем, что уже было невозможно выступать под другим именем. Тем не менее, фамилию я не менял, и, как правильно сказал Авраам Шмулевич, эта фамилия, конечно, не еврейская, не какая-то. Ну, плохо себя хвалить, но это, в общем-то, одна из древнейших русских фамилий, упоминается с 15 века в псковских летописях. Вот. Тем не менее, мне...
То больше... вы перекрестились не еврей, да?
Я не еврей, да. Не потому, что перекрестился, а просто не еврей. Вот. Но больше всего меня в этой ситуации смущает то, что наши государственные чиновники и люди, которые отвечают за формирование государственной идеологии, главным обвинением в мой адрес, в адрес организаторов русского марша, выдвинули то, что я еврей, и за мной стоят евреи. Понимаете, то есть они борются, как бы, в кавычках я беру слово, фашизм, но используют методы, которые, я не знаю, ну, только у Гитлера можно было позаимствовать.
Угу. Понятно. А что это за разговоры о том, что среди участников русского марша половину агенты спецслужб? Ну, на чем-то ведь это основывается. Все-таки Глеб Павловский, человек уважаемый, близкий к Кремлю, я так полагаю, что информированный. Знаете, или что, неужели не проверенную информацию Глеб Павловский?
Я скажу, все достаточно просто. Дело в том, что наши, к сожалению, некоторые товарищи из администрации живут определенными мифами о ситуации, которая происходит в стране. Мне кажется, что они даже используют эти мифы в своих корыстных целях, а именно создают видимость, допустим, какой-то оранжевой революции или какой-то осуществляемые из Запада угрозы, там, подрывы национальных интересов и так далее. С этой целью получают соответствующие там, транши, расширяют бюджеты, штаты и так далее. И дальше борются с несуществующим противником. Поскольку его не было, его победить легко. Вот. И потом отчитываются. Вот ура, мы провели грандиозное мероприятие, и 4 ноября не случилось, понимаете ли, оранжевой революции в России. Но я могу заявить, она не планировалась.
Сейчас я, к сожалению, должна вас прервать, потому что в 19:45 уже. А мы обещали нашим слушателям, что в это время начнется рикошет. И я вас попрошу очень внимательно, слушателях Москвы, отнестись к вопросу, который мы сейчас вам зададим. А именно, надо ли было запрещать русский марш? Те, кто считает, что да, надо было запрещать, телефон 660-0113. Те, кто считает, что нет, нельзя было запрещать русский марш, телефон 660-0114. Еще раз повторяю, да, надо было запрещать, и власти поступили правильно, 660-0113. Нет, нельзя было запрещать, телефон 660-0114. Напоминаю, что код России 7, код Москвы 495. Мы примем 1000 звонков, вот они уже пошли, и по так называемой нашей золотой 1000 мы определим, что же думают об этом респонденты «Рикошета». А пока идет голосование, как вы думаете, во-первых, я должна сказать, что к нам присоединился, я очень благодарна, один из лидеров партии «Яблоко», Сергей Митрохин, здравствуйте.
Добрый вечер.
Напомните мне, как ваше отчество?
Можно просто Сергей.
Я понимаю, но
Сергей
тем не менее.
Сергеевич.
Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич Митрохин. Сергей Сергеевич, вот я задавала вопрос вашим коллегам, которые здесь присутствуют по передаче. Что вы понимаете под русским националистом, национализмом? Что такое русский национализм?
Ну, любой национализм – это идеология, что ли, превосходство определенного народа.
Обязательно превосходство.
Обязательно превосходство. Либо же идеология связана с тем, что некий народ унижен, и нужно восстановить справедливость по отношению к этому народу. Вот, собственно, что такое национализм. Угу. Я не скрываю, что негативно отношусь к русскому национализму. Во-первых, я считаю, что это явление глубоко ненациональное. Исторически не свойственно никогда было российскому народу, русским, вернее так, русский национализм. Потому что если бы это было так, то русский народ не смог бы собрать вокруг себя множество других народов и построить великую страну. Угу. Вот потому что не было вот этого комплекса национальной неполноценности. Вот поэтому была терпимость, была толерантность. Да, иногда приходилось воевать, но последствием этих войн в ходе расширения государства никогда не была ненависть. Но представьте себе, если в 19 веке, пытаясь замирить Кавказ, в ходе и после Кавказской войны, так сказать, русские люди руководствовались бы лозунгами там «Долой кавказцев», там, или «Бей черных» и так далее. Но ничего бы не получилось, конечно, из этого. Не было сегодня в России Кавказа. А сейчас можем получить обратную ситуацию. Вот те, кто разжигает, так сказать, вот эту идеологию, не разжигает, а, так сказать, насаждает в обществе идеологию русского национализма, они как раз к этому и могут привести. Кстати, есть исторические прецеденты, это совсем недавнего времени, до чего доводит национализм как государственная идеология. Возьмем ситуацию с Югославией. Инна Милошевич сделал ставку на национализм доминирующей нации сербов. И мы видели, чем это закончилось. Так, конечно, там играли роль государства соседние, европейские страны, НАТО и так далее. Но они, эти страны, действительно внесли вклад в развал Югославии. Но если бы Югославия не была вначале ослаблена вот этой бациллой сербского национализма, им бы не удалось это сделать. Или другой пример, возьмем Грузию. При Гамсахурде был сделан ставка на грузинский национализм как государственную идеологию. Что мы сегодня имеем? Грузия действительно сегодня не является государством. Это результат подобной политики. И я очень не хотел бы, чтобы с Россией произошло то же самое. И я это говорю как российский патриот. Я считаю, что российский патриотизм несовместим с русским национализмом.
Вы знаете, Николай Карамзин с вами, наверное, не согласился. Вот так ведь, Юрий Николаевич?
Ну, я даже...
Юрий Николаевич, Афанасьев.
Возразить, и даже, может быть, не возразить.
Не говоря про Аксакова, Данилевского, Леонтьева и так далее. Да.
Так вот, не столько возразить, может быть, а что, сколько уточнить или добавить что-то. Вот Сергей сказал, что, так сказать, у русского народа, вообще, так сказать, за ним не замечено какого-то проявления, наверное, национализма или особого такого свойства.
Ну, комплекс национальной неполноценности не замечено
вот
раньше.
Вот этого, да?
Кроме отдельных проявлений, черносотенцев и прочее.
Да. Что касается национализма, то я, вот в отличие от вас, считаю, что все-таки основания для этих проявлений, они были и всегда есть в русском народе. Но вот что надо иметь в виду. Да, толерантность, да, широта души, да, доброта, да, готовность исходительно относиться к другому, да. Да, много всяких других качеств, но все эти качества, надо иметь в виду, были присущи людям в имперской конкретности ситуации. Я к тебе отношусь так хорошо, так распрекрасно, но ты же маленький. Ты же никудышненький, ну что с тебя взять-то? Ты же не претендуешь ни на что. Я к тебе буду, да, пока относиться хорошо. Вот эта вот имперскость, да, наряду с тем, что вы говорите. Да, да, это было
всегда. Другая тема.
Конечно, другая
тема. Это народы принимали, да, такие вдруг, условия, правила игры.
Смотрите, вот эта вот оппозиция, свой-чужой, да? Ну, чужой, это всегда тот, кто хуже. не тот, кто другой, а тот, кто ниже, и тот, кто хуже. Да? И пока ты ведешь себя как ниже и хуже, я тебя терплю. Да? Но если ты, как в случае с некоторыми вот мигрантами, открываешь лавку, а то и ресторан, а то еще и казино, начинаешь нанимать русских к себе в услугу, тут уж извини, только по морде, это как минимум, как максимум, это вот тебе это самое проявление.
Юрий Николаевич, спасибо. Я хочу задать, вот прислал Александр, который подписался «Русский предприниматель». Он задает этот вопрос. Я думаю, есть очень много запутавшихся людей, а не только враги русской нации. Проблема в определении «русский». Дайте ваше определение, кто такой русский, и многое прояснится. Александр, правда, обращается прежде всего к Александру Белову, но я хотела бы, чтобы все присутствующие здесь вот дали бы свое определение, кто такие русские. Сергей Сергеевич Митрохин, кто такие русские?
Ну, вообще, трудно определить, что такое данный конкретный народ. Русские – это этнос.
Нет, ну кто русские?
Этнос, который,
те, кто говорят по-русски.
Сегодня
те...
живет на территории России. Это люди, говорящие по-русски. Это люди, имеющие определенную историческую память и историческую идентичность. И, кстати, к этой идентичности относятся и... память о Великой Отечественной войне и о том, что русские разгромили фашизм. Поэтому для меня, вот если так сказать, в этой системе координат рассуждать, для меня русские – это обязательно антифашист.
Русские разгромили или советский народ разгромил? Мне казалось, что его все-таки...
Разгромил советский народ, но в памяти, вот в этой исторической памяти и в исторической идентичности русского человека нет противопоставления другим народам. Вот это очень важно. Размежевания нет. Несмотря на то, что говорил сейчас Юрий Николаевич, наверное, если глубокий исторический анализ проводить, какие-то можно найти там явления в этом роде. Но для русского человека характерно то, для его национального самосознания характерно то, что он всегда с самого зарождения этого, так сказать, русского самосознания, он всегда жил вместе с другими народами,
Сергей,
он
Сергей,
собирал народы вокруг
мне
себя,
очень хочется вам
он никогда не был врагом этих народов.
Немножко почитать славянофилов. Все-таки
ну,
вы второй раз это повторяете.
Это идеология.
И я не могу вам не напомнить, что все-таки есть история государства российского Карамзина, есть его записки о древней новой России, есть записки Плавильщикова.
Славянофилы пытались привить русскому народу определенную идеологию. Мне кажется, не очень успешно, и хорошо, что не очень успешно.
Александр Анатольевич Белов, что, вот как вы понимаете, кто такие русские? Вот вас спрашивает русский предприниматель Александр.
Русский – это народ.
Так.
Это первое. Русский – это очень широкое понятие. Оно в себя включает действительно очень много составляющих. То есть на Западе русскими вообще называют всех. Там, у них нет понятия россиянин там, и так далее. Но, тем не менее, здесь в России мы считаем, вот есть люди, которые считают себя русскими. Это нормально. То есть это вопрос самоидентификации. Если человек самоидентифицирует себя как русский, то он вроде бы как русский.
Это национальность,
да,
это религия.
Это национальность. Есть люди, которые считают, что русский – это тот, кто православный. Если человек прихожанин русской православной церкви, то это русский. Есть очень такое широкое понятие, так называемые обрусевшие. Я встречал людей, которые вот, по крови они не русские, но они не просто считают себя русскими, они готовы умереть за русских и даже более того, готовы умереть за русский национализм. Это очень сильное явление. Иногда эти люди бывают даже более националистично настроены, чем этнически по крови русские. Вот это такая совокупность явлений. Есть даже политические русские, да, то есть ранее в Российской империи тоже, в общем-то, подданный русского царя мог считаться русским фактически.
Юрий Николаевич Афанасьев, пожалуйста.
Но дело в том, что можно так сказать, не боясь что сильно ошибиться, что русские – это те, кто идентифицирует себя именно как русский, да? А вот что такое идентифицировать себя так или иначе, да? Вот в этом корень проблемы.
А вы как бы это определили?
Дело в том, что идентификация – это такая сложная и очень громоздкая совокупность с всевозможных ценностей, понятий, привычек, предпочтений, культурных, этнических, философских, эстетических, каких угодно. Да? И вот когда набирается некая совокупность, к которой как бы таких понятий, ценностей, которые тяготеет некая группа или некое большинство, да, вот тогда начинается идентификация, да, а один человек, он себя идентифицирует таким образом, что он себя узнает в этой группе, которая придерживается определенной совокупности определенных ценностей. В чем беда, с моей точки зрения, сегодня, что вот этой совокупности, присущей для всех, не существует. Вместе с Советским Союзом она рухнула, эта совокупность. И это называется кризис идентичности.
То есть была единая общность, советский народ.
Ну, примерно.
Она закончилась.
Да.
И сейчас идет процесс поиска самоидентификации. Ну, да? Есть... Выделение, так сказать, русские пытаются себя отделить.
Именно
от того, что было общностью советский народ. Так что же в этом плохого, Юрий Николаевич?
Во-первых, я не говорю, что здесь что-то плохое, да? Но ведь кризис вот этой идентификации, он не только в этом, а он, например, во всем отношении к совокупной нашей истории, к нашей культуре и так далее. Ведь до Октябрьской революции, опять-таки, сформировалась некая сложная такая, громоздкая, может быть, тяжелая иногда, но четкая конструкция, да, относительно того, что есть русская идея, да, что есть, допустим, Россия, да, что есть Россия в мире. Эта конструкция определялась целым рядом идеологем. Одна из центральных, одна из основополагающих была это Москва, Третий Рим, Четвертого не выйти. Вот. Но православие, самодержавие, народность – это как бы подпорка этой основной идеологемы. В советское время сюда наслаивалось еще несколько разных понятий. Теперь рушится все. И Россия как империя, и Россия как некая социальная общность, и Россия как экономическая держава. Все к чертовой матери, что называется.
Давайте мы, прежде чем мы уйдем на новости, я хочу спросить Ирину Полилову, которая здесь представляет аналитический центр Юрия Левада. Вот что говорят цифры? Что говорит социология? Кто и по каким причинам определяет себя как русские?
Ну, такого непосредственного вопроса мы не задавали, понятно. Но тут, мне кажется, правильнее говорить о России для русских, вот, собственно, том лозунге, который на настоящий момент разделяет 54% населения. Например, ну, если сравнить с 98-м годом, то тогда, да, было, таких было 46%. То есть, опять, даже здесь мы наблюдаем рост. И когда мы попросили наших респондентов объяснить, что же они подразумевают под этой все-таки России для русских, ну, здесь как-то вот уже становится понятно, может быть, как они себя в этом смысле определяют. Да, и получается, что прежде всего это государственная поддержка русской культуры, национальных традиций. И там, это административный контроль за действиями нерусских, которые вызывают враждебность к традициям и ценностям русского народа. Ну а дальше всякие уже реактивные проявления, то есть там запрет на разного рода деятельность страны приезжих и так далее. То есть в этом смысле получается такая двойственная реакция. С одной стороны, достаточно спокойная, когда люди говорят о том, что Россия для русских выражена только в том, чтобы сохранять некие культурные традиции русского народа, ну, поддерживать, сохранять и попытаться там их транслировать, и не мешать внедряться в них, там, чужеродным каким-то явлением со стороны других культур в этом смысле. А другая сторона медали – это в том смысле, что запрещать, выгонять, вот, жестко.
Спасибо. Мы уходим на новости. В студии Александр Клинов и новости на «Эхо». Еще раз добрый вечер. 20:05:28 в эфир радиостанции «Эхо Москвы». Мы вещаем на частоте 91,2 FM. У микрофона Евгений Альбац. И я продолжаю нашу традиционную воскресную программу «Эхо Москвы», посвященную событиям, которые были в фокусе этой недели и которые будут обсуждаться в ближайшие недели и месяцы. Сегодня мы вместе с гостями в студии обсуждаем русский марш и более широко проблему русского национализма. И я позволю себе вам напомнить, что в студии «Эхо» Сергей Сергеевич Митрохин, один из лидеров партии «Яблоко», глава московского отделения партии «Яблоко» и депутат Московской городской думы, Александр Анатольевич Белов, лидер движения против нелегальной миграции ДПНИ, один из организаторов запрещенного русского марша, Юрий Николаевич Афанасьев, основатель Российского государственного гуманитарного университета, профессор, историк. Собственно, Юрий Николаевич не надо представлять. И Ирина Полилова, социолог Левада-центра. Должен был у нас быть еще Егор Станиславович Холмогоров. Сегодня он нам подтвердил участие, но не появился. И вот сейчас мне продюсеры в студию принесли бумажку, дозвонились по мобильному телефону Егора Станиславовича Холмогорова. Мобильный взяла мама, сказала, что у него был приступ по 17 часов и вызывали скорую. Вот такая информация на сегодняшний день. И проводили рикошет, вот он только что закончился. Мы задавали нашим слушателям «Эхо Москвы» вопрос, надо ли было запрещать русский марш. И результаты следующие. 59,3% сказали, что нет, не надо было. 40,7% сказали, что надо было запретить. То есть большинство, хотя нельзя сказать, чтобы это было подавляющее большинство, слушатели «Эхо Москвы» вероятно полагают, что не стоит проблему загонять в угол. Александр Шевелев, пенсионер из Санкт-Петербурга, пишет, как определить грань между русским самосознанием, себя как нации, и национализмом со всеми негативными проявлениями. Ведь демонстрация единства нации не есть плохо. А вот крики «бей», многоточие, и далее целый ряд наций, в этом ничего хорошего нет. Почему на основании возможного проявления фашизма отказывают русским демонстрировать свое единство? Кстати, это обязательно нужно делать с привлечением и других коренных национальностей, проживающих в России. Это к вам, Александр Анатольевич Белов. Вот тогда это будет действительно акция единения всех национальностей России. Но тогда, может быть, акцию стоит назвать «Российский марш», чтобы не уподобляться Союзу Михаила Архангела. Сейчас, Сергей Сергеевич. И еще Светлана Авдеевна, студентка из Москвы. А у меня вопрос к господину Белову. Вы возглавляете движение против нелегальной миграции в защиту граждан России. А лозунги у вас звучат в основном как защищающие одних только русских от нерусских. Может вам определиться, за что вы? За русских или за граждан России? Почему вам четче не формулируют цель своего движения как защиту именно граждан России? К вам присоединились бы представители многих других народов страны, обеспокоенные наплывом иностранцев, и ваше движение выглядело бы респектабельным. Андрей Беляков, Москва, СМИ. Не находите ли вы, что наконец настало время заменить лозунг «Россия для русских» на лозунг «Россия для россиян»? В самом деле, наплыв нелегальных иммигрантов должен настораживать и настораживает также и другие этнические группы России, а не одних только этнических русских. И вообще, какие у нас этнических русских трения с другими российскими народами? Татарами, башкирами, евреями, чувашами, корейцами и многими-многими другими. Я о этих трениях ничего не слышал. Почему тогда Россия для русских, а не для россиян? Андрей Крупнов, Москва, бизнесмен. Как вы представляете себе русский порядок в России? Неужели вы не видите, что это приведет к межнациональной войне? И так далее. Александр Червонный, Урал, инженер. Вопрос, почему, я не буду употреблять слово, которое здесь ваш адрес употребил, точнее, адрес вашей организации, Александр Анатольевич, в адрес движения против нелегальной миграции употребил Александр Червонный с Урала. Почему вас не беспокоит то, что без таджиков, например, наши большие города никогда не станут чистыми и ухоженными? Все улицы и дороги, и тротуары в Екатеринбурге, например, благоустраиваются таджиками. А нелегалы они, потому что наша безголовая власть предпочитает иметь их нелегалами. Очень много к нам на сайт передачи пришло 18 страниц вопросов. Я пыталась отобрать те, которые, во-первых, звучали корректно, не оскорбительно в адрес какой-либо национальности или религии России, во-вторых, которые выражали бы вот некую такую общую более-менее точку зрения тех, кто писал на сайт «Эхо». Сергей Сергеевич Митрохин, вот что вы ответите нашим слушателям?
Да, ну вот я хотел продолжить эту тему. Я согласен с пенсионером, который первый вопрос задал, что речь у нас должна идти не о русском национализме, как замене вот этой, так сказать, старой коммунистической идеологии. А речь должна идти именно о российском патриотизме. И это два совершенно разных проекта. Проекта создания нации. Один проект националистический. Давайте мы будем выпячивать то, что мы русские. Я уже говорил, что это крайне опасная тенденция. Тем самым мы даем очень нехороший сигнал другим народам, которые живут в России, которым, во-первых, сами должны идентифицироваться как татары, башкиры и так далее, и создать соответствующие течения националистические. Если все это будет на территории России, вот эти все многочисленные виды национализмов, они просто друг с другом не уживутся. То есть начнется сначала холодная, а потом гражданская война, ну и буквально по сценарию, о котором я уже сказал, Югославия. И есть совершенно другой проект. Проект создания полноценной российской нации. Это то, эта тенденция есть сейчас, но, к сожалению, она очень затруднена. И, как мне кажется, нынешняя власть работает против этой тенденции, особенно когда начинают какие-то эти грузинские кампании, и особенно когда она разжигает комплекс национальной неполноценности, о том, что нас окружают враги, что все посягают на наши недра, нас хотят превратить в папуасов и так далее. Вот эта государственная пропаганда, она чрезвычайно вредна. И вредит как раз развитию этого проекта создания российской нации. Почему российская нация – это есть альтернатива любому виду национализмов? Потому что эта идея объединяет. Слово «русский», если его все время так надрывно, так сказать, эксплуатировать и делать козырь в пропагандистской борьбе, это разъединяющее слово, так же, как и слово любое другое обозначение, любой другой национальности. Слово «россиянин», понятие «россиянин» – это то, что объединяет различные этносы. Каждый человек, у него есть своя национальная идентичность, пожалуйста, он русский, он татарин, он башкир, он адыг, он чеченец и так далее. Но при этом он считает себя россиянином. И это объединяющее начало действительно позволяет сгладить те межнациональные противоречия, которые иногда оборачиваются очень тяжелыми конфликтами.
Юрий Николаевич Афанасьев, это возможно? Как вам кажется?
Дело в том, что...
Была многонациональная общность «Советский народ». Возможно ли создать такую общность россиян?
Если...
Что я только приветствую.
Если это возможно, то только как некое воплощение какого-то идеала. Поскольку в любые воплощения идеалов на этой грешной земле я не верю, вот, я считаю, что вряд ли это возможно. Может быть, когда-нибудь, когда никого из нас не будет. То есть,
я не согласен.
Понимаете, Сергей...
Вопрос политической воли.
Нет, дело в том, что вот то, что вы сказали, мне нечего совершенно возразить, но я все равно буду возражать. Ну что же такое? Я не буду иметь возможность сказать, что я русский.
Можете.
Я хочу быть русским.
Я же не говорю, что вы не можете.
Я не хочу.
Но быть... главное, что вы россиянин. Понимаете, так же, как и представители других национальностей.
Для меня может быть россиянин на втором месте где-то.
Российский там. Патриотизм.
Сергей Сергеевич, я прошу, у нас невозможно... Нет. Понимаете, это не телевизор, бед. Поэтому люди не видят, кто говорит.
У России много бед. Одна из бед. Это, может быть, эту беду можно считать за счастье тоже. Но Россия состоит из разных народов, из разных наций, из разных национальностей. Это и горе, и беда в одно и то же время. Вот примерно, что это такое. С одной стороны, это огромное богатство. Это, может быть, какие-то неописуемые перспективы. С другой стороны, вот то, что сейчас происходит, крушением России, Советского Союза, в том качестве, в каком это было, и на путях нахождения чего-то нового, чего-то другого, да, вот здесь очень сложно. Я согласен, что лучше, так сказать, чтобы жить миром, надо себя числить россиянами. Но ведь со мной же не согласятся. Да я первый не соглашусь. Я скажу, да, я россиянин, но я русский. Я буду настаивать на том, что я русский.
А если гражданство россиянин, а национальность русский.
Пожалуйста, сколько угодно. И вот это вот гражданство, да, это гражданин
как
России.
Франции,
гражданин
Франции.
России, да. Но я все-таки русский, вот российский русский, так же, как еврей российский имеет право себя так называть, как грузин российский. Ведь есть же грузины не грузинские, а русские. И почему они так себя сознательно, настойчиво, обоснованно, так же, как и евреи. Да, я русский еврей, таких сколько угодно. И что мы откажем им в этом вправе называться вот русским или там...
Не откажем, главное не кричать «Россия».
Давайте, давайте
немножко. Да, действительно у нас...
Да, пожалуйста, Александр Анатольевич.
Я хочу сказать, что надо прекратить бояться этого замечательного слова «русский». Я знаю, была такая история в России при Александре Третьем, что государственная политика, государственная идеология определялась двумя лозунгами. Россия для русских и по-русски. При этом по переписи населения русских тогда было порядка 55%, то есть гораздо меньше, чем сейчас. Не было никаких национальных конфликтов. Более того, гражданство надо, я считаю, тоже от слова «Россия» говорить не «российское», а «русское гражданство». Это сразу все приведет в порядок, не будет никаких противоречий. Русские национальные интересы, как народа, не противоречат национальным интересам каких-то других малых народов. Более того, движение против нелегальной миграции в ближайшее время планирует провести съезд именно коренных народов России, и они недавно, в частности, лезгины и осетины обращались с этой просьбой, потому что это очень существенная проблема. Не народы, которые живут здесь общинами, а коренные народы, для кого Россия является исторической родиной. И этим мы занимаемся в том числе. Наше региональное отделение возглавляют иногда и представители национальных меньшинств. В частности, в Коми возглавляет Юрий Якишев, он по национальности Коми, но он с гордостью говорит «я русский». Понимаете? Он не стесняется, не боится этого слова. Поэтому в лозунге «Россия для русских» нет ничего страшного. Это не против кого-то. И еще хотел бы я подчеркнуть вот что. Но никогда никто не боялся русских. Ведь для всех народов вопрос вхождения в Российскую империю или там, в какое-то другое государственное образование заключался в том, хотят ли они жить с русскими, хотят ли они жить под русским царем, под русской армией, хотят ли они жить под русскими законами. Именно таким образом национальные окраины воспринимали свою историческую, так сказать, действительность на том этапе. И это единственное вообще, что Российскую Федерацию объединяет, это русский народ. Представим себе, что больше русского народа нет. И я вам скажу, все, больше ничего нашу страну не объединяет, она развалится, разлетится по частям.
Сергей Сергеевич, одну секундочку, слово здесь даю я. Александр Анатольевич, ну вот вы знаете, к вам вот пришло вам письмо, мне его специально передали. Роман Каримов написал 2 страницы письмо. Я узбек, возраст 50 лет, живу в Санкт-Петербурге, без малого 30 лет. Женат на русской, один сын Рустам, другой Евгений. Еще есть приемная дочь Надежда. Почему мне, лояльной, с уважением относящемуся к русскому и прочим народам Российской Федерации, законопослушному гражданину Российской Федерации, не нарушающему законов, вполне интегрированному в российское общество узбеку по рождению, но россиянину по результатам жизни за 50 лет, почему мне так тревожно и неспокойно стало жить в последние годы? Может быть, вам, как руководителю движения, становящегося таким популярным в вашем народе, как-то определиться более конкретно, что будет с людьми, гражданами Российской Федерации, имеющих родину вне России, в случае прихода к власти движения, возглавляемого вами? Что следует понимать под русским порядком, призывы к наведению которого в России я слышу в рядах питерских ваших сторонников, что прошли с 4 ноября по части Невского проспекта маршем? Вот такие же письма пришли от грузин.
Да, это замечательно. Я даже в ближайшее время хочу поехать в Грузию, потому что там наиболее сейчас остро возникают вопросы по деятельности нашего движения. Я хочу сказать, что русский порядок – это счастье и мир для всех других народов. Это однозначно. Более того,
Вам поверят?
Я думаю, что лучше поверить мне, чем лживой пропаганде официальных средств массовой информации. По крайней мере, у нас бы никогда не пришло в голову, борясь с этнической организованной грузинской преступностью, выявлять детей в школах. Понимаете, грузинских? Нам бы такого в голову точно не пришло. Я считаю, что мы живем здесь по русским законам в России в основном. И если где-то есть национальные окраины, то мы, русские, всегда уважали национальные традиции этих народов. Старались никогда никого не ущемлять. Не препятствовали соблюдению национальных традиций, культурных особенностей и так далее. И это же и есть русский порядок. Это порядок, который тысячелетиями показал, что он эффективен. А абстрактный российский порядок, россиянский, который нам пытаются навязать, это порядок, когда будут нивелироваться все национальные особенности. Началось с того, что в паспорте вы теперь не можете указывать свою национальность. А почему? почему тот же там чеченец, я не знаю, татарин не может указать национальность в паспорте? Сейчас у нас бывшие граждане СНГ, в смысле, граждане Советского Союза, граждане СНГ современные, на одинаковых условиях получают гражданство. А я хочу сказать, что коренные народы должны в приоритетном праве иметь возможность получения гражданства России.
А кто такие коренные народы?
Коренные народы – это народы, которые исторически проживают на территории современной, как бы, государственной территории Российской Федерации, это первое. Второе, которые не имеют своего, своей национальной территориальной государственности за пределами России.
А с какого периода времени
они должны проживать? Украинцы коренные народы или нет?
Формально есть законопроект, который в Государственной Думе валяется уже, наверное, 5 лет, его никто не рассматривает. Это речь о том, что до революции под русскими понималось более широкое понятие, как великорос, малорос, тот же украинец или белорус. То есть здесь подход может быть именно такой. И определенно, что таджик точно не коренной народ Российской Федерации, в современном ее понимании. И узбек точно не коренной народ. Но это не значит, что эти люди не могут быть гражданами России на основе закона о гражданстве. То есть закон о репатриации – это закон именно о возвращении на историческую родину. Это нормальный, хороший, положительный закон, который необходимо принять.
И для узбеков возвращение на историческую родину – это что такое? Это куда они должны возвращаться?
Историческая родина узбеков – это Узбекистан.
То есть они должны, вот этот человек, которому 50 лет...
Закон о репатриации подразумевает, что те люди, которые хотят вернуться на свою историческую родину, имеют на это право. Если в Узбекистане есть такой закон, а я уверен, по крайней мере в Казахстане, я точно знаю, что он есть, что все казахи, где бы они ни проживали, они имеют право именно по национальному признаку вернуться в Казахстан.
Да почему он должен уезжать из Санкт-Петербурга, да, если он там...
Подождите, я уже сказал, что он должен уезжать. Я сказал, что русские, татары, адыгейцы должны получить приоритетное право для получения российского гражданства просто потому, что они представляют коренные народы России. Это первое. Другие народы, если хотят, представители других народов, если хотят получить российское гражданство, должны в общем порядке на основе закона о гражданстве получать заветный паспорт. Это никак не ущемляет ничьи интересы, но это ставит интересы и законные права коренных народов на более высокий, нормальный и заслуженный, справедливый уровень.
Александр Анатольевич, вот вы повторяете все время тезис о коренных народов, и совсем недавно об этом говорил президент Российской Федерации Владимир Путин. И говорили, что вы собирались на русский марш идти с портретами Путина. Вот объясните мне, пожалуйста, почему власть в этом году запретила русский марш, а вас мордой об стол возили, пардон за резкость, по всем, особенно электронным средствам массовой информации. Почему в прошлом году власть так поддержала русский марш, а в этом году произошло некая совершенно зеркальная ситуация?
Есть единственная, мне кажется, здесь проблема. Первое, мы действительно не подконтрольная современной администрации структура. Власть пугается, кто там за нами стоит. Вот никто не стоит, кроме обычных русских людей, это первое. Второе, есть личная обида товарища Асламбека Дудаева, скрывающегося под псевдонимом Владислав Юрьевич Сурков, который лично обзванивал все города, в которых было уже получено разрешение официальное на проведение русского марша и требовал его запретить. В чем эта обида заключается, я не знаю. Может быть, он считается автором идеи, так сказать, этого праздника и считает, что мы его как-то по-другому можем использовать и так далее. Мне это трудно понять. Более того, я считаю, что сегодня власть пытается в нас, из нас сделать какой-то жупел надвигающейся оранжевой революции. Невольно она нас одним маслом мажет и со всеми, так скажем, правыми, там, СПС, Яблоко, там, Другая Россия и так далее. И что мы как будто получаем все там указания из одного центра. Это очень плохо. И еще немаловажный момент, то, что какие-то силы запугивают саму власть. А именно, ну, допустим, распространяют информацию о готовящихся погромах. В ГУВД мне задают вопрос: Александр, кто распространяет слухи о погромах? Я говорю, вы что, товарищ генерал?
О погромах каких?
Что будут 4 ноября после русского марша планируются погромы на рынках. Значит, я говорю, первое сообщение в СМИ появилось о готовящихся погромах со ссылкой на ГУВД. И вы распространяете эти слухи. Войсковая операция реально была вчера в Москве, чтобы, так скажем, предотвратить какие-то последствия русского марша. Хотя вышли с абсолютно мирными намерениями обычные граждане, в основном молодые люди, без каких-либо там лозунгов по свержению власти или убийству кого-то по национальному признаку.
Ну, знаете, если вы почитаете отчеты на блогах журналистов, которые присутствовали на вашем русском марше, то там по-разному было. Избили, например, фотокорреспондента газеты «Время».
Да, я сегодня встречался со свидетелями этой сцены. Я считаю, что это рекламная акция этого корреспондента.
Чтобы ее избили.
Ее никто не избивал. Она, короче, сознательно, прямо перед сотрудником ОМОНа, упала на землю, вскочила и говорит: помогите, меня убивать.
Ничего подобного, Александр Анатольевич.
Все подобрано, есть свидетели.
Анастасия Каримова, журналист.
Более того, мы постараемся даже видеопленку этого гнусного, гнусной провокации предоставить.
Вот тут вы не говорите не совсем так, поскольку я разговаривала непосредственно с молодой журналисткой Анастасией Каримовой, которая написала об этой ситуации на своем блоге, что при ней некие люди, которые называли себя казаками, схватили фотокорреспондента, начали ее избивать. Она сама вступилась за эту журналистку, и потом уже подошел ОМОН. Так что простите меня,
Великодушно. Типичная журналистская утка для поднятия престижа собственного издания.
Как же вы все это утки, утки?
Да, ну, я видел свидетелей сегодня живых, понимаете, мне рассказали эту ситуацию.
Но это тоже живые
свидетели. Грязная провокация, да. Грязная
понятно,
провокация.
Александр Анатольевич, вы как-то... Понятно, хорошо. Юрий Николаевич Афанасьев, вот что вы скажете про коренные народы?
Вы понимаете, тут не только про коренные народы, хотя это тоже... нечто, что осложняет ситуацию в России до крайней степени. То есть, когда президент страны идет то ли на поводу, то ли пытается погрузиться в течение, которое иначе как организованных, то на инстинктах, то инспирированных вот теми людьми, которые здесь уже назывались, вот не назовешь. И если он хочет таким образом, так сказать, вот погрузиться в народ, если он хочет таким образом плыть по течению, то это течение, в конце концов, его может вынести совершенно не туда, потому что оно уже приобрело просто опасный для России размер. Так вот, что тут, мне кажется, следовало бы иметь в виду? На самом деле ничего сложного нет. Российское поле зачистили до такой степени, что никакой политики на этом поле не происходит. Все уничтожено, все как бы самодеятельное, все стихийное, все непроизвольное зачистили. Потом начинается, ну, в кавычках, культивирование этого поля. То есть вот одну организацию присмотрелись, а не очень. Другую, третью, четвертую. И их сейчас уже сотни, а то и тысячи. Вот появилась еще одна против тех самых нелегальных там мигрантов. И сами же между собой начинают такую это самое потасовку. Вы, говорит, организованы ФСБ. Нет, вы организованы Америкой. Вы организованы даже Павловский, уж ему-то все известно. И кто обвиняет их,
ну, что они, организовал?
Кто их организовал? Он тоже в курсе дела и знает. Да? А те, которых организовали, пытаются навести туман со своей стороны. Вот мы, говорит, за русских. Вот сейчас Александр тут нам доказывается. Я за русских, за то, чтобы, так сказать, не допустить дальнейшего там оскорбления их достоинства и так далее. Там, потом. И в то же время... Говорит, Россия для русских. Ну, разве это не туман? Ну, вдумайтесь.
Но же яснее-то.
Ну, яснее-то вроде бы и некуда, да. Ну, не Грузия же для русских, конечно же.
Грузия для грузин, Израиль для евреев, замечательно.
Да, ну вы уж тогда договорите до конца. Россия для русских, а для кого она? Не для кого.
Израиль еще арабы есть. Ну, а какие проблемы? Вот почему-то только Израиль для евреев. Вот арабы туда никак не репатриируются. В Кнессете не представлены.
В
Кнессете практически не представлены. Один, по-моему, есть. Я вообще считаю, что закон о государстве Израиля – это идеал для России.
Даже хотя бы один человек, другой
нужно
национальный.
Хотя бы взять почему государство Израиль и переписать законы
Израиль,
для России.
Религиозное государство, Александр Анатольевич. Полезно, я понимаю, что
это
вы занимаетесь защитой информации, но все-таки полезно иногда еще
написать
книжки. Да. Да.
Светское государство
Израиль. Все же представляются, что хотят. Если они за Россию для русских, значит, они против черномазых. Ведь это же друг по-другому тоже никак не прочитают. Против евреев. Значит, мы с ними дружим.
Против
значит,
армян, против
значит,
азербайджанцев.
Мы с ними идентифицируемся. Ребята вроде бы наши. Вот же тут какая подоплека-то, да? А на самом деле, он же вот не говорит четко, а за что он? Ну хорошо, ты против иммигрантов. Ну хорошо, зачем они кому-нибудь там вроде бы нужны? А с другой стороны... А им куда деваться? А без них как жить? А что с ними делать? Ведь дело в том, что вот с помощью таких вроде бы четких понятий, да, в России для русских, эти ребята хотят увести тех же самых вот обездоленных, затюканных россиян от настоящих проблем, которые надо решать. Ведь почему не формулирует вот наша власть, допустим, комплекс проблем, вокруг которых россияне бы объединились? Почему президент говорит про какое-то коренное население? Тоже для того, чтобы туману навести как побольше и проводить ту политику, которую они проводят. А в чем их политика? Засеять это поле политическое разными сорняками, с тем, чтобы обезопасить себя, чтобы это поле для их благополучия и властвования не представляло никакой опасности. И они делают это, пожалуйста, с успехом. Поэтому давайте-ка поборемся против грузин. До этого боролись против украинцев. До этого боролись против армян. То есть это самое, молдаван. Теперь всегда мы готовы, конечно, против американцев бороться. И со всякими намеками против евреев. Да? Вот ты утонешь вот так вот с головкой в этих всех проблемах. А истинные проблемы ни одной. Вот где любимая, не то что любимая, а боль Сергея? ЖКХ. Нет, это и проблема.
Мы выходили с этой проблемой, мы 1 мая выходили.
И где еще 5-7 таких проблем, которые вот ту самую совокупность, вокруг которой можно было бы сформировать русскую идентичность, так нет. Обязательно надо выдумать какую-то ерунду, вроде там движения против нелегальных иммигрантов, да? И вот размахивать этим флагом, мы русские, орать тут на...
Вы хотите сказать, правильно я вас понимаю, Юрий Николаевич Афанасьев, что вы думаете, что власть создает все эти движения и вбрасывает эту идею значит, защиты коренного населения для того, чтобы перевести внимание от ошибок власти, да, на некого другого виновата, чтобы люди цеплялись друг с другом, били друг друга.
Не только от ошибок власти, а от всех сложностей решения проблем, которые у нас в России.
Спасибо.
Не только власть.
Спасибо вам большое. Ирина Полилова, социолог Левада-центра. Что говорят ваши цифры на этот счет?
Ну, я так немного, да, о том же самом примерно. То есть, если говорить о том, какие проблемы в действительности волнуют людей, то это будет, там, прежде всего, зарплаты и уровень их материального благосостояния, ну, какие-то социальные блага, которые бы они хотели получать, но, к сожалению, не умеют. И вот если бы власти все-таки сосредоточили свои усилия на решение этих проблем, тогда бы, может быть, и уровень всяких анти...
Цифры, пожалуйста.
Ну, цифры здесь очень условные, потому что это некий комплекс.
Какие проблемы? Как показывает социология, какие проблемы в первую очередь волнуют россиян?
Ну, прежде всего, проблемы с выплатами зарплат и пенсий. Проблемы с обеспечением там, социальных благ, там, в частности, жильем и прочими вещами. И там уже где-то вместе на 18-м окажутся действительно важные проблемы там, наплыва мигрантов.
Только на 18-м?
По сравнению со всеми остальными, я сейчас там не способна все перечислить, их там достаточно... Я говорю... Сейчас я закончу. Просто мысль заключается в том, что если внимание власти будет сосредоточено на решении этих проблем и создание некого уровня жизни более высокого для тех слоев населения, которые там не смогли адаптироваться, не смогли приспособиться, которые там менее обеспеченные слои населения, как раз те именно слои, которые проявляют наибольший уровень всяких антинастроений против чужих других, вот тогда, может быть, мы сможем как-то эту проблему пытаться решить.
Сергей Сергеевич Митрохин, вы что-то хотели сказать?
Да, ну,
если можно коротко,
вот,
потому что у нас сейчас начнется второй рикошет.
Я считаю недопустимо вот то, что Александр допустил. Вот мне тоже, мне не нравится, допустим, я оспариваю политику, проводимую кремлевской администрацией. Но это не повод для того, чтобы, так сказать, человека определенного, да, Владислава Суркова, неожиданно вдруг назвать каким-то чеченским именем.
Это его значит, природное.
Я не знаю, что такое природное имя. Он себя называет Владислав Сурков. На каком основании вдруг ни с того ни с сего его называть другим именем, причем с явным намеком, что вот это чеченское происхождение считаю, показывает, что человек какой-то такой плохой. Вот я считаю, с этого и начинается межнациональная рознь. Вот с таких вещей.
Правильно.
Вот такие вещи должны жестко пресекаться.
Все правильно. Вот
Владислав
Российским Сурков
надо... Подождите.
Как чеченец.
Вот, я хочу сказать свою позицию. Да. Я, кстати, удовлетворен опросом. Я тоже противник был запрета Я считаю, что если организаторы марша и его участники взяли на себя обязательство воздержаться от разжигания межнациональной розни, то это их гражданское право. Это не потому, что я с ними согласен. Но вот такие вещи, как обозвать человека вдруг каким-то именем, намекающим на какое-то национальное происхождение, такие вещи должны пресекаться очень жестко.
Сергей Сергеевич, спасибо за это ваше замечание. Мне кажется, что оно очень важным, особенно поскольку казалось, что Александр Анатольевич Белов на себе на протяжении недели испытывал вот эту всякую игру с одной фамилией, с другой фамилией, Поткин, Белов и так далее. И он, собственно, использовал тот же самый абсолютно аргумент. Что показательно? Нас тут, меня тут, опять же, кто-то написал, что мы забыли объявить результаты предыдущего рикошета. Нет, мы не забыли. Там 57, по-моему, и 3% были, вы сказали, что нельзя было запрещать русский марш. И 46, по-моему, и 3% согласились с тем, что московские власти запретили русский марш. И теперь мы еще хотим задать вам один вопрос, слушатели «Эхо Москвы». Вот, послушайте, вопрос более сложный. Итак, вопрос. Как вы относитесь к русскому национализму? Первый вариант ответа. Положительно, как политической силе общества. То есть, если вы относитесь положительно и полагаете русский национализм политической силы общества, телефон 660-0113, код России 7, код Москвы 495, вы платите только за соединение. Если же вы отрицательно относитесь к русскому национализму и полагаете, что это опасность, что русский национализм представляет собой опасность, которая может разрушить Россию, тогда вы звоните по телефону 660-0114. Итак, повторяю вопрос. Как вы относитесь к русскому национализму? Положительно 660-0113, отрицательно, как к опасности. Вам кажется, что в русском национализме содержится угроза целостности России. Телефон 660-0114, код России 7, код Москвы 495. Вот пока идет у нас голосование. Спасибо, значит, референт «Эхо Москвы» принес результаты первого рикошета. Значит, 59,3%, простите, я ошиблась, 59,3% полагают, что нельзя было запрещать русский марш. 40,7% считали, что надо было запретить русский марш и поддержали действия властей в этом направлении.
Вот можно сказать?
Да, почему? Юрий Николаевич Афанасьев, пожалуйста.
Буквально реплика. Дело в том, что как бы не вопрос запрещать какое бы то ни было шествие, никто не имел права, поскольку это явно противоречит Конституции. И человек, идущий на запрет, он явно идет на нарушение Конституции. Как бы тут, и думать-то не надо, все ясно. Но что получается? Вот, уважаемые коллеги из против иммигрантов, да?
Движение против нелегальной иммиграции.
Предлагают на всю Россию марш провести в метро на Комсомольской станции. И говорят, мы соберем там, 1087 будет, ничего страшного. Когда любая власть, я вам хочу сказать, имеет дело с такого рода организаторами, да, вот, безответственными, абсолютно безответственными.
Это, кстати, неправильно. Это было сделано после запрета уже.
Это я знаю.
Это после
это
запрета.
Знаю,
в метро не собирались никто проводить марш. Я прошу внимательно об этом. В метро был объявлен сбор для того, чтобы ехать дальше.
Да, понимаете?
И это и в итоге это и вчера и случилось, и никто не пострадал. Вчера мы собрались в метро, и никто не пострадал.
Вот человек доказывает, да?
Вчера мы собрались в метро, и никто не пострадал. Все спокойно собрались. Александр Анатольевич. Все спокойно собрались и спокойно проехали в место, где было официально разрешено проведение мероприятия. Никто не пострадал, как мы и обещали.
Можно Юрий Николаевич Афанасьевич?
Потому что у меня обостренное чувство справедливости, я не могу. Уже неоднократно Юрий Николаевич допускает не просто, так сказать, клеветнические измышления, а вещи, которые явно не соответствуют действительности.
Вы паранойей не страдаете, Александр Анатольевич?
Я не страдаю.
Все как-то тут
не страдаю паранойей. И я не считаю врагом, но я просто хочу, чтобы особенно наши дорогие радиослушатели имели право на получение достоверной информации.
Ну, да,
то, что вы распространяете недостоверную информацию.
Александр Анатольевич, можно Юрий Николаевич сказать? Спасибо
вам
большое.
Дело в том, что после того, как был объявлен запрет, да, было, и в том числе вас я слушал, вас. Мы соберемся на комсомольской станции, да, и вы называли 1000. Там, может быть, 3, может быть, 7 будет тысяч.
Да.
Но там есть переходы, вы сказали, там широкий зал, и там есть второй уровень на этой самой комсомольской. Так что мы, говорит, там все уместимся.
Конечно, спокойно. Понимаете? В течение 30 минут все там могли уместиться
и, вот он, говорит,
и переместиться на другую
микрофон,
станцию.
Микрофон на всю Москву и на всю Россию, говорит, спокойно, да?
Да.
Да вот просто...
Так это уже случилось. Вот чего?
Александр Анатольевич, мы не разговариваем здесь хором.
Я бы был, ну, причастен там, к любой власти, да, я бы сказал, ужас, этих людей надо чур-чур-чур, и надо сделать все, вплоть до нарушения Конституции, но чтобы близко 7 тысяч на комсомольской станции мы собрались.
А вот тут я бы...
Сергей Сергеевич Митрохин,
вот,
пожалуйста.
Я-то считаю, что власть, безусловно, должна была разрешить этот марш при условии, что не будет нарушения законодательства, но этим она не должна была ограничиться. Она должна была выявлять конкретных людей, конкретных физических лиц, которые используют нацистскую символику, которые выкрикивают нацистские приветствия, лозунги, руки выбрасывают, которые оскорбляют те или иные, так сказать, этносы по национальному признаку. Но, к сожалению, наша власть ничем этим не занимается. Вот в прошлом году такие эксцессы были. И есть фотографии этих людей. Все они известны. Власть ничего этого не делает. Но это единственный возможный цивилизованный способ борьбы с проявлениями нацизма, который практикуется в любой европейской стране.
Сергей,
да, им разрешают, их огораживают полицейским кордоном от всяких леваков, которые примерно таким же сознанием, но на других позициях, но при этом и выявляют тех, кто нарушает законодательство и кто использует ту же свастику, например, и так далее. И этих людей потом сажают на скамью подсудимых. К сожалению, наша власть ничем этим не занимается. Она просто запрещает и все.
Можно,
то есть как бы за проблему загоняет вглубь, и она действительно уходит вглубь, в метро.
Сергей Сергеевич, вот вы депутат Московской городской думы. Что помешало вам потребовать от Московской прокуратуры возбудить уголовные дела? Ведь были возбуждены уголовные дела год назад, но они ничем не закончились.
Я участвовал в этом. Значит, один из моих заместителей, Андрей Бабушкин, он участвовал в мониторинге правого марша в прошлом году вместе с Евгением Прошкиным. И все такие заявления в прокуратуру были направлены. Однако, к сожалению, прокуратура сказала, что здесь никакого нарушения закона нет. Я в свое время, кстати, как депутат Госдумы еще внес поправку в закон об экстремистской деятельности, который запрещает использование нацистских символов и их имитации вплоть до степени смешения. Вот после этого, кстати, резко снизилось число вот этих самых коловратов, да, РНЕ, да, и РНЕ как-то само по себе сошло на нет. Поэтому меня трудно упрекнуть в том, что я как депутат не пытаюсь противодействовать вот именно проявлениям нацизма и экстремизма.
Нет, просто вы апеллируете к власти, а может быть у меня неправильно, у меня сложилось в голове, что член Московской городской думы, это, собственно,
да,
является...
Я оппозиция в Московской городской думе, я оппозиция, я вот объединенные демократы.
Ну вот скажите мне, Сергей Сергеевич, если бы вы сейчас выступили на заседании Московской городской думы и сказали, вот год назад по Москве шли люди и с нацистской символикой и поднимали руки в нацистском приветствии. Сейчас есть фотографии, они висят в интернете. Люди, которые были под растяжкой Славянского Союза, опять поднимали руки в нацистском приветствии. Необходимо возбудить уголовные дела, провести, да, расследование. Вы готовы?
Именно
такое?
Это мы заявили о том, когда мы делали свое заявление «Московское яблоко», о том, что надо разрешить, но пресекать любые проявления. Дальше мы сказали, что власть, по-видимому, на это не способна.
Но
сказать,
вы, власть, вы готовы это сделать?
Мы, как оппозиция, готовы этим заниматься, выявлять таких людей, вот то, ровно о чем вы сейчас сказали.
Да выявлять не надо, они выявлены за вас.
И обращаться в правоохранительные органы с требованием привлечь их к ответственности, вплоть до уголовной. Да, мы готовы это делать.
Хорошо, спасибо вам большое. Как вы думаете, теперь я вам хочу сказать, у нас заканчивается наш рикошет, и, как вы помните, мы задали нашим слушателям вопрос, как вы относитесь к русскому национализму? Было два варианта ответа. Положительно, как политическое силе общества, и второй вариант ответа отрицательно, как к опасности, которая может разрушить Россию. Как вы думаете, как разложились голоса? Юрий Николаевич, я понимаю, что гадание на кофейной гуще...
Может, шестом начнете?
Так, подожди, с Левада-центра, все, прошу.
Это несколько вещь, да.
Но я думаю, где-то пополам.
Пополам. Александр Анатольевич Белов, лидер движения против нелегальной миграции. Как вы полагаете, как разложились голоса?
Я думаю, что люди действовали по принципу «я ненавижу фашизм и негров».
Это что значит?
Это значит, что они, скорее всего, выступают против русского национализма, но если бы задать вопрос, как вы относитесь как бы, к идее России для русских, был бы абсолютно другой ответ.
Да,
будьте любезны.
Как вы относитесь к идее России для русских? Поддерживаю, ее давно пора осуществить. 17%. Ее было бы неплохо осуществить, ну, в неких разумных пределах. 37%. Отрицательно, это настоящий фашизм. 28%. 11% меня это не интересует, и еще 7% трудно ответить.
То есть вы, Александр Анатольевич, пока оказываетесь в меньшинстве. Сергей Сергеевич, а как вы думаете, как разложились у нас голоса?
Я думаю, что противников национализма больше, чем его сторонников.
Итак, 63,2% слушателей «Эхо Москвы», которые позвонили, полагают на вопрос, как вы относитесь к русскому национализму, ответили отрицательно, как к опасности, которая может разрушить Россию. 36,8% относятся к русскому национализму положительно, как к политической силе общества. То есть вот это любопытно, что... что рикошет, конечно, это не социологический опрос, это понятно, что нет, но, в общем, цифры показывают, что ваши цифры, я обращаюсь к социологу Левада-центра Юлии Палиловой, ваши цифры показывают, что меньшинство поддерживает идею России для русских, да?
Большинство.
Нет, наоборот, ее, в общем, вполне поддерживаю.
А, так, извините, тогда быстро скажите еще раз, да, я вас не поняла.
17% 17 абсолютно поддерживают, да, 17 и более 30 лет, так или иначе.
А 37 ее было бы неплохо осуществить, но в разумных пределах. Uh-huh. Но здесь просто стоит иметь в виду, что все-таки аудитория «Эхо» — это вполне определенная группа, поэтому...
Вы не знаете аудиторию «Эхо», ровно как и мы, на самом деле, не очень хорошо знаем, так что не будем говорить об этом. Итак, как вы относитесь к русскому национализму? 63,2% слушателей «Эхо Москвы», дозвонившиеся на рикошет, относятся отрицательно, как к опасности, которая может разрушить Россию. 36,8% относятся положительно, как к политической силе общества. Сейчас я попрошу... нашего звукорежиссера включить телефоны прямого эфира. Напоминаю вам, что телефон прямого эфира для звонков из Москвы 783-90-25, для звонков из других городов России и из других стран 783-90-26, код России 7, код Москвы 495. Я попрошу гостей в студии, я напоминаю вам, что у нас сегодня в студии Сергей Сергеевич Митрохин, один из лидеров партии «Яблоко», депутат Мосгордумы от партии «Яблоко», Сергей Анатольевич Белов, лидер движения против нелегальной иммиграции, Юрий Николаевич Афанасьев, профессор, историк, основатель Российского государственного гуманитарного университета, и Ирина Палилова, социолог, представитель социологического центра Юрия Левады. Будьте любезны, наденьте, пожалуйста, наушники, и сейчас мы будем слушать вопросы «Эхо Москвы». Алло, откуда у нас сейчас, Марин, вопрос первый? Первая линия, звонок из Москвы, да?
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Москвы.
Как вас зовут?
Второй раз сегодня дозвонился, меня зовут Томас. Я в последнее время очень обеспокоен тем, что творится вообще вокруг нас.
А вы сами откуда, Томас?
Из Грузии.
Я родом из Грузии, живу 27 лет в Москве, я россиянин.
У вас паспорт гражданин Российской Федерации?
Да, 27 лет я живу здесь, получил гражданство еще со времен распада СССР.
Ваш вопрос, Томас?
У меня, извините, не вопрос.
Нет, а меня интересуют, Томас, вопросы, с вашего позволения. О том, что вам тревожно, я понимаю, я зачитывала довольно много сообщений, которые приходило на пиджер и так далее. Вопрос у вас есть? У нас в студии самые разные люди собрались.
Я хотел вопрос задать уважаемому Белову.
Так, вот, Александр Анатольевич Белов, да.
Да, после такого голосования, чем он собирается заниматься дальше?
Спасибо.
После такого ответа на голосование.
Александр Анатольевич Белов,
это чем? Голосование-то отлично, представляете, сколько там, 36% поддерживают русский национализм. Это очень круто, я вам скажу. Я более того скажу, сейчас процесс русского национального самосознания настолько быстро и ярко развивается, то, что через год тенденция будет абсолютно другая. И потом вот этот нонсенс российской социологии, которая, вот, как бы, я думаю, вы не дадите мне соврать, что люди голосуют по принципу «я ненавижу фашизм и негров». Это такое явление существует.
Скажите, вы ненавидите негров?
Я нет.
У вас все с этим в порядке.
Я
почему вы все время повторяете всех... про то, что вы ненавидите фашизм и негров?
Это такой, ну, как бы, анекдот. Это нонсенс российской социологии.
Ах, это такой анекдот. Понятно. А вот тут вас спрашивает Нина из Москвы. Я коренная или не коренная, господин Белов? Мой прадед поляк, сосланный в Сибирь.
Ну и чего? Дальше.
Она коренная или коренная? Ну, спрашиваю вас. Вы же у нас теперь как-то взялись определять, кто коренный.
Не знаю. Вы не знаете, кто же знает тогда.
Не знаю. Если, если она вчера приехала из Узбекистана, и помимо поляков, все остальные у нее китайцы, может быть, не коренная. А если все остальные русские и дедушка
там...
А кто
это будет решать-то вообще?
Зачем все решать? Это и так ясно. Вот вы живете...
Вот вам же сейчас не...
Даже в Соединенных Штатах...
Это спорит Сергей Сергеевич Митрохин или Александр
Анатольевич. Там даже есть четко, вот в Штатах, допустим, в определенных Штатах, особенно на юге, если проживаете там более 30 лет, с вас меньше налогов берут, меньше квартплаты.
Это
и так
кто
далее.
Вам такую глупость сказал?
Это не глупость, это правда. Мне демократической партии присылал представитель доклад по этому поводу и говорил, что это хорошо бы применить в России. Кстати, еврей по национальности из Америки присылал эту штуку, говорит, очень хорошая,
полезная вещь. Александр Анатольевич, мне просто, вы меня стали расстраивать. Давайте мы послушаем другой звонок. Итак, это не из Москвы звонок, да? Вторая линия, слушаю вас.
Из Перми.
Здравствуйте, как вас зовут?
Иван.
Иван, ваш вопрос, пожалуйста, и кому?
Белову.
Александр Анатольевич Белову. Пожалуйста, задавайте свой вопрос.
Не считаете ли вы, что истинные демократы – это вот именно русское национальное движение?
Да, Иван, абсолютно правильно, конечно.
Настаивают на соблюдении законов и Конституции.
Правильно, Иван, вы абсолютно мыслите. Действительно, русский национализм и демократические ценности, они не противоречат друг другу.
А вот, Александр Анатольевич, как вы думаете, а если бы вот в стране была бы демократия, да, и был бы у нас нормальный парламент, может быть, вам было бы легче отстаивать, была бы цивилизованная парламентская националистическая партия, может быть, вам было легче было бы отстаивать свои идеи?
Знаете, вчера на русском марше половина лозунгов касалась свободы слова, свободы выборов, свободы демонстрации и так далее. То есть сейчас это очень актуально. Сейчас русское национальное движение – это движение за демократические ценности.
Но обычно ваши коллеги... Коллеги чрезвычайно негативно всегда, я вот вижу тут по пейджеру это идет, чрезвычайно негативно относятся и к демократам, и к либералам.
Но это российская тенденция, просто определенное время демократию олицетворяли люди, которые наделали много там глупостей, там Чубайс, там Гайдар, и естественно такой антагонизм. Но это не значит, что демократия плохо сама по себе. Свобода выбора – это естественное право человека, оно должно присутствовать.
Угу. Спасибо вам большое. Еще, пожалуйста, звонок. Слушаем, звонок из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Это Светлана Михайловна из Москвы.
Ваш вопрос, Светлана Михайловна.
Почему никто из присутствующих в студии не сказал о том, что русский народ находится в дискриминации, не имея равных прав с другими коренными народами России?
А в чем эта дискриминация, Светлана Михайловна?
В том, что русский народ лишен государства. В Конституции Российской Федерации нет ни слова о русском
народе.
Вы,
наверное, не смотрели, не слушали первую часть передачи, я говорил об этом. Спасибо вам.
Вот я, например, считаю, что никакой дискриминации. Дискриминации нет русского народа, что никогда не вызывалась государственность России именно исключительно русской. И всегда русский народ был, конечно, доминирующим этносом, именно благодаря тому, что он не страдал вот этим комплексом национальной неполноценности и не думал, что все вокруг народа его дискриминируют. Именно поэтому русский народ создал великую страну, многонациональную страну. И сейчас мы рискуем эту страну потерять, если будем думать, что все нас вокруг дискриминируют, говорить о собственной исключительности, говорить о своих национальных обидах и так далее. Это путь, я уже повторяю, по которому в свое время пошла Югославия. Вы знаете, чем этот путь закончился. меняться. Я не хочу, чтобы Россия последовала этим же путем.
Знаете, вот мой коллега Леонид Радзиховский в сетевой газете «Взгляд» проделал некую полезную, как мне кажется, работу. Хотя вообще в приличных странах такой работы не принято проводить и обнародовать. Но он это сделал, поскольку возникает много вопросов о притеснении русских и так далее. Так вот он в частности подсчитал, что в правительство Российской Федерации входит 21 человек. Из них 15 русских. 2 еврея, 1 немец, 1 чеченец, 1 татарин, 1 тувинец. 15 русских. В списке Forbes 2006 приведен список 100 богатейших бизнесменов России. 59 из 100 это русские по национальности, 41 не русские. В списке журнала «Финанс» за 2006 год указан, приведен список 720 человек, состояние которых 1 миллиард рублей и выше. Из этих 720 человек 483 человека бизнесмена русские, 237 не русские. Это по поводу притеснения. Да, Ирина, вы хотели что-то...
Да, я буквально пару цифр хочу привести.
Будьте любезны.
Да, мы задали два вопроса. Первый вопрос. Чувствуете...
Мы это Левада-аналитический центр Юрия Левада.
Чувствуете ли вы в настоящее время враждебность к себе со стороны людей других национальностей? Так вот, таких, кто это чувствует, всего 10%. В общем-то, остальные либо там крайне редко, либо вовсе нет. И чувствуете ли вы сами враждебность к людям других национальностей? Такое же распределение ответов.
То есть вы хотите сказать, что вы, мне казалось, говорили, что у людей есть этот страх.
Страх, вот тут действительно у них присутствует страх перед чужими некими, да, но это как бы гораздо более глубинные вещи, нежели чем просто восприятие людей других национальностей.
Вот. То есть когда вы напрямую спрашиваете, опасаетесь ли вы людей других национальностей, только 10% отвечают, что опасаются.
Чувствуете ли враждебность?
Чувствуете
враждебность. И не, действительно не чувствуют,
угу.
По большей части.
Спасибо. Еще, пожалуйста, звонок в студию. Вторая линия, не звонок, не из Москвы. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Сергей.
Вы откуда, Сергей?
В общем, на самом деле, я из Подмосковья.
А с какого города из Подмосковья, Сергей?
Это Тула.
Тула. Ваш вопрос, Сергей.
Вопрос в том, что понятно ли, что сам лозунг о России для русских, он по большому счету не человеческий. Потому что эти все людоедские идеи, типа национализм, расизм, фашизм, ислам, сепанцам, национализм, но одно характерное свойство, они разделяют все человечество на чистых и нечистых по закону, ну, формальному признаку происхождения, там, партийных и так далее.
Ваша позиция понятна, в чем ваш вопрос, Сергей?
Понятно ли, что само вот это вот назначение, это название «Россия для русских», понятно ли, что там этот подход является, по большому счету, преступление. Ну, таким же, как убийство, подъезд или захват.
Спасибо, Сергей. К кому вы обращаете этот вопрос?
На самом деле, ко всем присутствующим.
Ко всем присутствующим. Спасибо. Итак, Сергей Сергеевич Митрохин.
Ну, на самом деле, я не знаю, вот Александр подтвердит это или нет. Я слышал о том, что организаторы русского марша отказались от этого лозунга. То есть они сами понимают, насколько он опасен. И насколько катастрофическим последствиям может привести. Я, кстати, приветствовал этот шаг. Вот, кроме
отказ того, от лозунга «Россия для русских».
Вот какой вопрос я бы продолжил к Александру. Я слышал о том, что 4 ноября шли с такими лозунгами «Россия для русских, Москва для москвичей». А вот у меня вопрос. А вот те русские, которые не москвичи, они что, теперь не имеют права приезжать в Москву?
Да, это вообще одно из другого абсолютно
Александр
не вытекает.
Петелов.
Да, это одно из другого абсолютно не вытекает. Здесь какое-то мышление от обратного идет. То есть, если Россия для русских, это значит смерть всем остальным. Но это же не так. Если я говорю, допустим, я хочу блага своему народу,
то
же
сказать, что так это могут понимать другие народы.
Да, надо так понимать. Так. Не надо им навязывать.
Татарам.
Да,
где место?
Какие проблемы? Зачем вы постоянно берете? Зачем вы постоянно берете вопрос решать, где место татарам? Они всегда жили с русскими. Всегда жили с русскими. Единственное условие их существования, то, что они еще вообще не вымерли, существует, это то, что они были с русскими.
Татары.
То есть они должны поникнуть благодарностью носителям лозунга «Россия для русских».
Безусловно.
Понятно. Спасибо. Юрий Николаевич Фанасьев, пожалуйста.
Вот мне кажется, и в связи с этим лозунгом, и в связи с движением, которое вот господин Белов тут представляет, обязательно надо сказать, что вот когда трудно бывает, очень трудно, да, решение по поводу того, как преодолеть эту трудность, куда двигаться и кем быть, нет. Или язык не поворачивается об этом решении ей сказать, тогда берут национальную проблему. Что и делает нынешняя власть с помощью вот таких движений, которые мы сегодня обсуждаем. Вот. И мне очень странно, почему вот господин Белов так решительно открещивается от портрета Путина вот, во главе своего движения. Мне кажется, они сыграли просто нота в ноту. Они в симфонию превратились вот в последние дни.
Они это кто, Юрий Николаевич?
Против нелегальной...
Движение против нелегальной миграции Сергея Белова.
И администрация президента.
И администрация.
А тогда и сам президент.
А почему тогда власть запретила русский марш?
Абсолютно понятно тоже. Почему? Потому что в России есть и такие люди, которые которым тревожно жить. Это не только среди...
Да, обычная конкуренция. Обычная конкуренция. Боятся, что кто-то это у них украдет. Это замечательные лозунги.
Одну секундочку. Да, дело-то вот в чем. Я сказал про эту поляну раньше, да? И там действительно идет конкуренция по поводу перехвата. Вот что такое?
То, что Владимир Владимирович Путин видит в господине Белове, будет конкурентом на президентских выборах?
Ничего подобного. Ничего подобного. Он просто
хочет сохранить монополию.
Монополию, абсолютно.
На национальную тему, конечно.
Вот. А не то, не просто национальная тема, а просто, так сказать, играть в этом смысле на инстинктах проще, чем на рассудке. Если он обнажит вот тот набор проблем, которые, ну, вы считаете, как Митрохин, как яблоко своими, ведь представляете, как, где ответ-то? Что не проблема, то ответа нет. А тут... Ну, Господи, что проще-то? Россия для русских, коренные населения на рынке, значит, и так далее. Это элементарно просто, это элементарно...
Зачем изобретать велосипед? В жизни действительно все просто.
Извините, пожалуйста.
Почти так просто.
Это разделяя власть.
Если все такие умные, давно бы придумали
ответ. Разделяет проблему, поэтому он выгоден некоторым
представителям. Я, к сожалению, должна завершить нашу передачу. Мы работали 2 часа. Мы говорили, обсуждали проблему русского национализма, и у нас прошло здесь 2 рикошета. К сожалению, все, наше время вышло. Услышимся через неделю. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
Абзац. С наилучшими пожеланиями. Полный Альбац.